Благодарим Тебя за это время в нашей жизни, за удивительный мир в нашей стране, за потрясающую такую свободу для детей Твоих возрастать в Тебе, познавать Тебя. Господь, дай нам осознавать, что это абсолютно уникальная свобода, из ряда вон выходящая. Весь мир крайне редко где имеет такую свободу, которая в Украине есть. Дай, Господь, нам понимать, что Ты нам дал это не просто так, что Ты дал нам, чтобы мы могли стать крепкими, твердыми, зрелыми в Тебе, чтобы послужить своей стране и за пределами нашей страны, всем людям, Господь, которые все Твои, которые все нуждаются в Тебе. Господь, пожалуйста, взращивай нас, взращивай из нас целое поколение, целую, не знаю, группу людей, или как сказать, что народ Твой, Твоих детей, которые были бы преданы Тебе и могли бы заботиться о других не как угодно, но с знанием и разумением Твоего Слова. И чтобы мы все были, как в Иеремии написано, что по сердцу Твоему. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы говорим о том, что Слово не действует, не вразумляет нас, не изменяет нас, не захватывает или понимается неверно по причине того, что мы не стоим на правильном фундаменте. Этот фундамент мы в виде нескольких предпосылок, то есть то, что предшествует уже интеллектуальному изучению должно быть. Первое – это верное отношение к Библии. Оно определяет сам метод герменевтики и то, как мы вообще относимся к изучению. Второе – это состояние сердца. Вторая предпосылка – это состояние сердца. Вопрос такой, влияют ли духовные факторы, то есть состояние нашего сердца, на способность точно воспринимать истины, содержащиеся в Писании? Или это никак не связано? Одна школа придерживается мнения, что если два человека одинаково подготовлены интеллектуально в области герменевтики, то есть изучили там даже языки оригинала, историю, культуру и тому подобное, знают методы, то они будут одинаково хорошо толковать Писание. Либеральная школа, она так подходит. Это простой труд, нужно человеческие усилия приложить, разобраться, и ты можешь понять то, что там содержится. Другая школа, это более верная школа, библейская школа, считает, что в соответствии с самим Писанием духовное состояние человека влияет на его способность воспринимать духовную истину. Истина, которая содержится в Божьем Слове, то значение текста, та истина, которая должна поселиться в нашем сердце, стать нашим убеждением, и она способна нас изменить, так как она обладает божественной силой, эту истину невозможно познать лишь интеллектом. Я здесь не имею в виду, что интеллект нужно выключить и просто как-то дух вот без интеллекта нам как-то это откроет. Это неверный, не библейский подход. Нам нужно работать своим разумом, прилагать старания, но состояние духовное нашего сердца определяет нашу способность понять истину. Определяет нашу способность, насколько эта истина трансформирует меня, насколько она даст мне силы жить по-другому. Таким образом, это очень-очень важная предпосылка. Мы открываем Писание, мы понимаем, как его изучать, но если наше сердце в неверном положении, мы не сможем изучить его верно. Давайте откроем несколько отрывков, которые... Таких отрывков вообще-то очень много. Мы посмотрим несколько. Римлянам первую главу давайте посмотрим сначала. Эти отрывки должны нас взбудоражить, должны нас привести в состояние бодрствования и такого трепетного отношения, что христианство – это не просто религия, которую можно выучить и практиковать. Это не просто какая-то программа, по которой можем пройтись. Христианство, в первую очередь, это наше состояние или наше отношение к Богу, наше отношение с Богом, наше преклонение перед Богом. И если этой составляющей нет, можно чуть даже раньше сказать, если мы не рождены духовно, мы слепы. Мы вообще не способны понимать истину, так как Библия хочет ее нам открыть. Мы можем понимать только то, что нам нужно понять, чтобы покаяться и обратиться ко Христу. Эта истина, она сияет в нашем сердце, и мы должны обратиться и родиться свыше, прежде. Например, если люди родились в христианской семье, они с детства в библейской культуре или церкви, они думают, что в принципе они все понимают. Плюс, если мозги сообразительные, и можно, в общем, там лучше, красивее кого-то сказать. Но истина – это не просто интеллектуальные знания. Я чуть ниже об этом прочитаю. Давайте прочитаем Римлянам. Давайте прочитаем с 18 стиха. Речь идет о неверующих, и там показывается определенный принцип, который работает и у верующих. Чуть по-другому мы посмотрим другие отрывки. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». И вот, смотрите, эти человеки характеризуются. «Подавляющих истину неправдой». Они видят истину и пытаются ее задавить, засыпать неправдой. Они не хотят воспринимать истину, они спорят, они критикуют истину, они восстают против нее, они ищут каких-то, помните, написано, иудеи ищут чего? Чудес, а эллины ищут мудрости. Иудеи не хотели принимать истину, говорили Иисусу, покажи знамение. Вот если сойдешь со креста, мы уверуем. Давай, а вот какое-то чудо, помните, Ирод, когда к Ироду привели его, он говорит, говорят, ты там, ну сделай что-нибудь. То есть, на самом деле, люди ищут не истину. Они просто, видишь, ты не сделал чудо. Или, какое-то неубедительное чудо. И у меня есть основания не принимать твою истину. Или ищут мудрости. Они начинают спорить. А ну, докажи мне еще вот это. А вот почему? А может ли Бог создать камень, который сам не может поднять? И всякие такие штуки придумывают. Это вовсе не потому, что они ищут истину. А потому, что они ищут какие-то основания для себя затмить, подавить эту истину. На каком основании? Дальше идет аргументация. Ибо что можно знать о Боге? Все, что необходимо знать для того, чтобы обратиться ко Христу, покаяться в своих грехах, родиться свыше, явно для них. То есть у них есть уже некоторое просвещение. Здесь говорится, правда, не так подробно, как я сказал. То есть общее понятие, что есть Бог, и что Он величественный, что Он явно не такой, как идолы, которые придуманы. Для них это явно. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Бог сверхъестественно, Духом Святым просвещает каждое сердце человека и дает ему познание истины, необходимое для того, чтобы сделать следующий шаг. И когда человек делает следующий шаг, Бог ему дает большее просвещение, потому что он покорился уже истине. Почему Бог явил? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, то есть на протяжении всей истории человечества, через рассматривание творений только, видимы, так что они безответны. Они никак не смогут аргументировать свое неверие. Я как-то не был убежден, что Бог есть. Ни один человек так не сможет сказать Богу. У каждого в сердце было достаточно логических обоснований, достаточно явилось истины, Бог есть, реагируй. И человек отреагировал, подавляет истину неправдой. И потом у него нет, он безответен, он не сможет ничего Богу сказать. Бог просвещает. Но вот их реакция. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, то есть они не преклонились перед Богом, они не подчинились истине, они не сказали, да, я признаю эту истину, она неудобная, она режет меня, она где-то какие-то мои любимые кусочки моей души или там каких-то моих ценностей или целей отрезает как греховные, как неверные, как неугодные Богу. Ну, для меня это важнее. Нет, Бога нет. Или человек говорит, Бог, ты мудрее меня, ты есть Бог, поэтому то, что ты говоришь, есть истина, я признаю. Даже мне больно, я буду бороться с тем, чтобы это отвергнуть, или я сразу это отвергаю и признаю истину. Они так не сделали. Познали истину Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его. То есть, опять же, описание преклонения перед Богом. Но осуетились в умствованиях своих. Они начали что-то там изобретать, они там начали как-то реагировать, тут неубедительно, тут не так, а вот там то или вот все, а вот историческое событие, а вот это, какие-то идеи выдвинули. Это привело их к суете, когда их разум просто начинает затмеваться, просто все какое-то хаосное. И в этом хаосе, как говорится, в мутной воде легко там кого-то ловить, да? Рыбу, или как говорят. То есть, как бы вот в это такая муть, и просто сатана таких людей очень легко ловит и управляет ими. Они суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Их сердце наполнилось тьмой. Там говорится, Бог явил им, то есть, как засиял своей истиной, они отвергли истину и впустили тьму в свое сердце. Их сердце становится несмысленное, оно не способное видеть глубину жизни, не способное видеть глубину мироздания, оно не способно понимать мир, в котором мы живем. Поверхностно, на уровне чуть ли не животном, конечно, люди как-то это понимают, хотя понимают неверно. Но действительное значение или смысл жизни они не понимают. Почему? Причина в том, что они отвергают Бога, они отвергают истину. То есть состояние их сердца, преклонение перед Богом или нет, определяют, как они понимают дальше. И так как они отвергли первые истины, не подчинились им, большая истина для них уже не открыта, сердце омрачено. И дальше написано, называй себя мудрыми, при этом они считают, что я тут, это вы там не понимаете. У меня все, я тут вот так очень умно могу разъяснить философски. На самом деле они обезумели. И это видно, очень великих в этом мире каких-то философов жизнь заканчивалась очень многих самоубийством, реально безумием, в психбольнице заканчивали люди или там просто разбитыми семьями, неспособностью воспитать своих детей, повлиять на своих родных, неспособностью строить отношения с людьми. То есть то, чем люди живут, простая даже жизнь, у них разваливалась. При этом они считают себя очень мудрыми. И славу нетленного Бога, как результат вот такого отвержения истины, они изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и членороногим, и пресмыкающимся. Вот почему столько идолов или лжебогов на земле. Они отвергли истину. Они просто родились в той стране и поэтому так верят. Каждый делает выбор, принимать от Бога истину или нет. Поэтому нам не нужно переживать о тех людях, которые где-то родились в стране, которые там мало христианства. Для Бога нет проблемы послать людей, чтобы проповедовать. Для Бога нет проблемы даже не людей послать, а как-то послать Библии или книги или еще что-нибудь. И дальше, смотрите, еще один результат. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть дальше растлевается их жизнь, разрушается их характер, разрушается их поведение. И дальше они заменили истину Божью ложной. Ложью, еще одна характеристика. Истина была явлена, но они ее подавили и заменили ложью. И поклонялись и служили твари вместо Творца. Поклоняются своим ценностям, своим идеям, или даже в прямом смысле идолам. Вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины. Описывается сексуальное извращение, описывается гомосексуализм и лесбиянство здесь. Результат, почему люди там, не потому, что у них была травма в детстве, не потому, что еще что-то. Главный вопрос, главный стержень вокруг кого – это их отношение к Богу. Именно через это исцеление для этих людей, те люди, которые испытывают такие страдания, такую развращенность, здесь описано библейское учение об исцелении. Не просто добавить молодому человеку мужского внимания, это все решит. И 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вы можете дальше прочитать подробнее. Потрясающий отрывок, который показывает суть, почему происходит что-то. Суть, как люди Евангелие принимают, как все работает. Но что мы здесь видим? От того, какое сердце у человека, как он реагирует на ту истину, которую ему открыто о Боге, преклоняется он перед Богом или нет, подчиняется он этой истине или нет, зависит его дальнейшая способность познавать истину. Этот принцип относится и к верующим людям. Я покажу другой отрывок сейчас. Поэтому, братья и сестры, если кто-то сидит, и он слышит ясный призыв от Бога, и ему нужно покориться этому слову, он его откладывает и просто думает, что я здесь больше изучу, и все сработает, так не будет. Конечно, нужно познавать истину. Эта истина, бывает, дает нам силы вернуться и подчиниться Богу. Поэтому не нужно, я пока не подчинюсь, вообще Библию читать не буду. Вот тут как ты научишься, где ты возьмешь силы, чтобы подчиниться, если не получается. Она в слове, нужно читать, но нужно ясно понимать, что в глубоком понимании истины мы не продвинемся. Если Бог нам об этом сказал, мы переступили, переступили через это. Бог, помоги мне здесь. Бог говорит, хорошо, вернись, и то, что ты переступил, измени. И я помогу тебе. Нет, ты помоги мне, я это не могу. Да при чем здесь это? Это совсем другое. У меня же вот такая там задача, проблема или желание. Он говорит, нет, ты должен вернуться. От того, какое твое сердце, зависит, что Бог делать будет в твоей жизни, как Он будет тебя благословлять, и как Он будет открывать тебе свое слово. Будет ли оно тебя захватывать или нет? Люди, которые не подчиняются слову, не применяют его, оно будет для них мертвое и сухое. Оно будет иногда просто обличительным и поэтому неприятным для них. Потому что обличает один год, второй, третий, и ты уже просто ты не подчиняешься, ты не изменяешься, тебе не хочется это читать. Или ты будешь это понимать как-то искореженно, чтобы оно тебя не обличало, будешь извращать его. Поэтому состояние нашего сердца – это очень-очень важный момент. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 2 глава. С первого стиха давайте прочитаем. Павел говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, Евангелие, библейское учение, не в превосходстве слова или мудрости. Я не пытался вас впечатлить заумностью или эффектным построением всех логических доводов или потрясающе увлекательно смешными примерами, сценочкой какой-нибудь. Я не ставил на это упор свой. Я понимал, в этом нет сил. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего». То есть я решил не говорить ни о чем, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Говорит, я решил говорить с вами только о самой сути, которая способна взломать ваше сердце, которая способна вот этот тумблер внутренний включить, чтобы засиял свет благовествования, чтобы засиял свет Божий внутри, свет Божьей любви и благодати, свет Евангелия, свет истины, которая может вас трансформировать. И я понимал, что это должно быть христоцентричное послание. И он говорит, я учил только об этом. Когда вы спрашивали меня вот об этом, вот почему я вам не отвечал. Я не просто не знал, что вам ответить. Я не просто пренебрежительно к вам относился или не уважал вас, ваш вопрос. Я говорил о самом главном. Я сводил все к самому главному. И это Иисус Христос и отношение человека к этому, к Нему. Более того, он говорит, я проповедовал вас Иисуса и притом распятого. То есть то, что для нас сегодня есть нормальным, ну чем-то таким религиозным, модным даже символом распятия Христа, здесь не, ну, носят даже неверующие люди. Крестик у себя на груди. В то время это было безумие. Мессия распятый – это парадокс. Бог распятый – такого не может быть. Это для нас, мне просто язык не поворачивается сравнить с какими-то вещами. Я умею иногда думаю, с чем бы сегодня это было сравнимо. Вот чтобы мне сказали, Бог, и вот он вот в таком, там, ну не знаю, в тюрьме сидит. Или еще чего похуже. Что-то такое с ним делают. Как-то над ним издеваются. Как-то его унизили. Просто подумайте об этом. Что для нас просто нашу душу разрывает, насколько это унизительно, насколько это несопоставимо с Богом. Христос именно через это прошел. Он был крайне унижен, разбитый, уничтожен буквально этим миром. И он говорит, я решил вам проповедовать Христа распятого, потому что только это способно взломать ваше сердце, только это способно противостать против корня вашей проблемы. Когда вы понимаете, что Христос и притом распятый, вот это суть всего, от этого все меняется. Если ваше сердце ломается, разбивается Евангелием или большим откровением о Боге, вы тогда способны больше истину познать. Тогда я с вами готов поговорить и об этом, и об этом, и о том, и о другом. Здесь он ниже об этом говорит. Но пока это не произошло, я не буду с вами много мудрствовать и говорить о разных теориях хороших. Вот об этом буду говорить. Дальше он говорит. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Я не пытался вас впечатлить тем, что я апостол. Я не пытался вас впечатлить ораторским искусством. Я не пытался вас впечатлить там какими-то своими регалиями. Заехал там в погонах на карете великой, там «поцелуйте мне руку, архиепископ такой-то заехал в вашу никчемную коринфскую страну, поэтому сейчас целуйте мне ноги, руки, мои там какие-то одеяния, поцелуйте мне еще крест, вот, и после этого я вам скажу хорошее послание». Павел говорит, я пришел, я был унижен перед вами. Я был в страхе, я был в трепете, я знал, что если я приду и буду вас впечатлять своими идеями красивыми, я уведу вас от истины, я уведу вас от той точки, где должна произойти перелом сердца. Он говорит, если бы я вас впечатлил убранством или еще чем-нибудь, там, своей велеречивостью или там, своим видом великим, я бы увел вас, вы бы могли пойти за мной, но пойти не ради Христа. Ваше сердце бы не изменилось, в нем не было бы силы. Истины, которые бы вы узнали, вы бы использовали так или иначе в повод к распутству, в повод к надмению, в повод, чтобы использовать Бога или всю религиозную систему для утверждения себя как Бога, что делает каждый человек, что делают верующие люди в том числе, делают христиане. Они относятся к Богу как палочки-выручалочки, они не преклоняются перед истиной. И потом они читают много Библию или вообще ее не читают. Она не меняет их жизнь, она не имеет действенности. Они могут 20 курсов герменевтики пройти, но если их сердца не будут в должном состоянии, истина не будет там действовать и не будет их менять. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И это явление духа и силы в силе Евангелия. Не в силе чудес, не в силе знамений, не в силе исцелений. А, Павел исцелил, 5000 человек прибежало послушать Евангелие, потому что после него исцеление происходит, поэтому я хочу исцелиться, нужно Евангелие послушать, я послушаю, нужно какую-то молитву произнести, я произнесу, не проблема. Потому что я хочу, чтобы вы мне дали то, что я хочу, чтобы под свой трон подсунуть еще свое здоровье и возвеличить себя как Бога. Для этого Христос? Да нет проблемы. Не Христос, а что? Вот та палка? Нет проблем для меня. Я и в палку буду верить, я хочу исцелиться. В явлении духа и силы, и это явление через слово, через проповедь истины, устами праведного, подчиненного этому слову и этому Богу человеку. Чтобы вера ваша, вот почему я все это делал, чтобы вера ваша или ваша духовная жизнь, ваше возрастание во Христе утверждалось не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость человеческая не имеет силы, она нас не меняет, но сила Божья – это заключенная в Слове Божьем, в Евангелии, которое Он проповедовал, а не в мудрость человеческую. И Он говорит, вот здесь сила. И тогда, если ваша вера на этом будет утверждаться, она действительно будет вас вести дальше. И дальше Он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными, зрелыми еще, другое это слово. Но какая мудрость? Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Или перевод приходящих – это идущих в ничто, разрушающихся. Смотрите, Павел говорит, я готов говорить и о высоких богословских вопросах. Не о мирской мудрости, он говорит, но о мудрости библейской. Но я с кем о ней говорю? С зрелыми людьми. То есть, зрелые чем характеризуются? А у них есть верное отношение ко Христу и притом распятому. Их жизнь подчинена Евангелию, они рождены свыше, и они растут в духе евангельском. Они опять и опять переживают Евангелие, разламывающее их сердце, обличающее их, ставящее их на колени, преклоняющее перед Богом. Они не отвергают истину, которая их призывает к чему-то или обличает. Они покоряются ей. Это христианская жизнь. Мы слушаем проповеди, мы читаем Писание, мы читаем разные книги, общаемся с христианами. Бог говорит нам через свое слово, что мы должны изменить. Если мы не покоряемся, для нас говорить о богословской мудрости будет искушением. Павел бы не говорил с нами об этом, если мы в таком состоянии. Поэтому, когда мне задают вопрос, может человек потерять спасение или нет, я прежде всегда выясняю, почему человек об этом спрашивает. И когда я вижу человек просто поспорить, я не отвечаю на этот вопрос. Потому что скажешь, что можно потерять спасение, человек начнет одно думать, скажешь, нельзя, человек говорит, буду грешить, как угодно жить, Бог-то спас. У него проблема с сердцем, ему эта истина пока закрыта и не должна быть доступна. Ему нужно прежде покориться Христу, принять Евангелие или покориться тому, что абсолютно ясно открыто ему, что он подавляет неправдой. Но проповедуем премудрость Божию, не мирскую премудрость, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Они имеют знание, атеисты знали Библию очень хорошо или знают сегодня, но они не познали истину, которая за этими поверхностными знаниями лежит. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Если бы они познали истину, то они бы преклонились перед Богом. Смотрите, что здесь имеется в виду. Когда Библия говорит значение Слова Божьего или вот эту истину, она не имеет в виду заученных 5 отрывков. Она не имеет в виду знание каких-то богословских терминов из разных богословских систем. Она имеет в виду, что такое знание, которое сокрушает сердце перед Богом. Знание, которое преклоняет сердце перед Богом. Познание, знать истину, это можно увидеть, знаю я истину или нет, из того, подчинен ли я Богу, преклонен я перед Ним, подчинил ли я свою жизнь Ему. Вот из этого я могу сказать, что я знаю истину. Из этого другие люди могут сказать, этот человек хорошо знает истину, глубоко, она открыта ему. Почему? Ну такой умный, так велеречиво говорит. Нет, его жизнь изменена, его сердце изменилось. Бог откроет ему еще больше. Никто из властей века, сегодня неверующие люди, не могут знать эту истину. Нужно родиться свыше, чтобы быть способным понимать истину, значение, которое здесь заложено. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Здесь говорится о том, что логически до познания этой истины невозможно дойти. Это никогда не видел глаз человека, никто никогда не мог услышать просто, это не звучит просто так. Это не приходило на сердце человеку, то есть на разум человеку. Что приготовил Бог любящим его? У Бога есть евангельская весть, Его замысел спасения и возрастания в этом спасении. И этот человек без откровения, духовного откровения истины, он не может это изобрести. Это есть невозможное Евангелие, невозможное для человека самому до него дорасти. Бог есть невозможный Бог, человек не может изобрести того, такого Бога сам. Вера или путь к спасению есть невозможная вера, невозможный путь к спасению. Это есть невозможный путь возрастания в спасении. Человек не может это сам изобрести. Никогда. Человек не дойдет до этого. Вот что здесь говорится. Мы проповедуем то, что просто так человек не сможет сам сообразить своими мозгами. А нам Бог открыл это Духом Своим. Сердце преклонено, и Дух Святой открывает Божье Слово для нас. Дух Святой дает нам просвещение, чтобы мы понимали записанное каноническое специальное откровение Божие. Дух Святой не действует на земле так, чтобы сказать, ну, Библия, Библия, я вам чуть-чуть другое открою. Дух Святой, Бог создал удивительное богодухновенное слово, абсолютно чудесное, подобное Бога воплощению, когда Он и Бог, и человек был Иисус. Так и слово написано Богом, но и людьми. Огромное чудо. Дух Святой действует через это чудо. Хотя большинство христиан считают, Библия, да, но вот Бог мне лично должен сказать. Вот волю Его я хочу выяснить через какое-то вот совпадение. Вот сейчас я загадаю что-то, если сойдет, Бог особенным образом мне это сказал. Или я заходил, я приводил этот пример, зашел как-то в одно место, и там была одна сестра, которая с хорошим намерением ко мне говорит, брат, у меня есть слово от Бога тебе. У меня здесь просто такое служение. Я говорю, ну, пожалуйста, скажите мне, Бог любит тебя. Я это знаю. И то, что вы мне сказали, для меня абсолютно не авторитетно. Потому что у меня есть Божье Слово. Почему вы так подумали, я не знаю. Бог ли вам это сказал? И вы не знаете. Но Слово Божье доказало, что мы можем доверять как богодухновенному посланию. Поэтому нам Дух Святой так не действует. Она мне еще сказала, Богу нравится, когда ты молишься. Я это знаю. Почитайте Библию. Богу нравится, когда все христиане молятся. Особенно нравится. Уделите внимание не тому, чтобы словить какую-то мысль, которая вам пришла в момент, когда этот человек появился, и назвать эту мысль пророчеством ему. Уделите время тому, чтобы открыть специальное, совершенное, безошибочное, удивительное, богодухновенное слово. Преклонитесь перед ним и скажите человеку, Божье слово говорит о том, что Бог любит тебя. В этом есть сила, в этом есть власть Божья, в этом есть Божий авторитет, а не человеческий. А нам Бог открыл это Духом Своим, который действует через Слово. Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Он знает все знание, всю глубину. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Кто знает, что в сердце человека? Никто не знает. Только человек знает. Он знает, что он там мыслит, как он к кому относится, на кого он обижен, или кем он восхищен. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И здесь речь не идет о каком-то, когда здесь говорится о духе человеческом, не имеется в виду, когда вот я разумом знаю, а потом я отключился и чем-то другим знаю. Мы знать не можем ничем, кроме нашим разумом. Все остальное это какие-то ощущения, которые не есть знание. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Дух этот нам дан, чтобы наставить нас, чтобы мы знали это. Что нам подарено, чтобы мы жили этим, чтобы мы не просто знали, но что он, этот же Дух в послании Ефесянам, помните, я проповедовал недавно, Он призывает нас в соответствии с тем, что нам подарено, жить, подчиняться этому. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, не выпендриваясь, не надмеваясь, не стараясь вас впечатлить мудрыми какими-то идеями человеческими, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Потому что он почитает это безумием, в его логике это глупость, и не может разуметь, потому что о всем надо обсудить духовно, но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Почему так? Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах. Вы были новообращенными, молодыми. Я не мог говорить с вами о каких-то сложных вещах. Вам нужно прежде принять то, что вам открыто, и подчиниться этому. Иначе, я вам расскажу, это вас только извратит. Вы были не в силах, и вот теперь ужасная вещь. Да и теперь не в силах. Некоторые христиане в таком состоянии. Они были 3 года назад не в силах, да и теперь не в силах познавать истины. Да и теперь не в силах понимать слово, да и теперь не в силах подчиняться этому слову. Это огромная трагедия христианства. Огромная, когда люди знают истину, когда они спасены Христом, когда они имеют все богатства, способность познавать истину, они не познают ее, потому что их не интересует преклонение перед Богом, их не интересует почтение к Богу, их не интересует подчинение Его Слову и послушание. Их интересует, ну вот в этом мы послушны, поэтому у меня все окей, а вот в этом нет, и я пойду дальше познавать, и они не будут познавать. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Павел четко их оценивает. Он не говорит, ну, я буду толерантен, я там знаю, что у вас там внутри, там спасены вы, зрелые вы, я не буду вас оценивать. Ну, вот вам идейка, вы там подумайте. Нет, Павел говорит, я вам говорю, что вы плотские. Откуда ты знаешь, Павел, ты что, знаешь наше сердце? Нет, я не знаю, я выше написал, я не знаю духа человеческого. Но я вижу плоды вашей жизни. И Библия мне открывает, что если такие плоды, человек в таком состоянии, и он говорит, я вижу между вами вот такие плоды. Сегодня многие христиане становятся больше мирским мировоззрением, толерантностью захваченные, и называют это «да не суди». Судить мы не должны, выносить вырок окончательный человеку. Мы не знаем, что Бог может сделать. Но оценить мы должны себя в первую очередь, свое бревно, а потом уже сучок в глазе брата или сестры. Ибо когда один говорит «я Павел», а другой «Аполлосов» и так далее, он разъясняет еще другие плоды их плотского состояния. Этот отрывок очень мощный, очень благословенный, очень удивительно сильный отрывок, разъясняющий нам, что от состояния нашего сердца зависит наша способность познавать истину. Если вы хотите знать Бога, нужно слушаться Бога, нужно приводить свое сердце в преклонение Богу. Если у нас есть тайники в нашей жизни, в которых мы оставляем что-то непреклоненное перед Богом, неподчиненное Богу. Друзья, не надейтесь, не обманывайтесь. Никто из нас не имеет права придумывать себе, что все будет хорошо. Не будет. Не будет истина открыта. Не будет сердце гореть. Не будет Бог посрамлен. Написано, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Что посеет человек, то и пожнет. Он говорит, не обманывайтесь, потому что вы обманываетесь. Вы думаете, да у меня тут немножко, я ж тут, в общем-то, у меня как бы тут хорошее есть. Ну, тут несколько, ну, мне трудно, что я поделаю. Ну, вот такое, у меня такой характер, таким я уродился. Давайте меня сейчас клевать. А вот тут я нормально, давайте на это смотреть. Давайте мыслить позитивно. Или еще как-нибудь. Человек это скрывает, он говорит, не обманывайтесь, братья. Что посеет, кто и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление. В дух жизнь вечна. Эта жизнь будет распространяться и захватывать всю его жизнь. Поэтому это очень важно. Если ваши сердца не преклоняются, если у вас нет опыта, или как бы вы не можете рассказать историю, как слово разбивало ваше сердце, как вы плакали и покорялись Богу, как вам было трудно, но вы подчинялись Ему за последний месяц. Если у вас нет такой истории, когда бы вы, отрекаясь себя, подчинялись Богу, я уверен, что у нас у каждого за последний месяц была масса таких моментов, когда нам нужно было покоряться Богу. И не имею в виду, что нам нужно было много плакать за месяц. Может быть, за этот месяц кому-то и надо было много плакать в покорное, покоряясь. Кому-то, может быть, чуть раньше нужно было плакать. Но точно за последний месяц нам нужно было в чем смиряться. Павел говорит, я ежедневно предаю себя на смерть, чтобы жизнь Иисусова открылась во мне. Он говорит, у меня ежедневно вызов. Каждый день нужно делать решение отдать себя на смерть. Это не религиозная красивая фраза. Он очень просто ясно понимал истину, что Бог говорит ему, ему не хочется это делать. Он говорит, Господь, я умираю для своих хотений и желаний, покоряюсь Тебе, чтобы Ты действовал, чтобы я видел жизнь, чтобы Божье Слово наполняло меня, изменяло меня. Если у нас нет такой истории, если мы сейчас не можем рассказать много таких случаев, скорее всего, что-то не так. Или мы истину плохо понимаем, или мы не научены преклоняться перед ней. Или мы уже научились жить в какой-то защищенной такой комнате, обитой какими-то мягкими подушками, чтобы нас ничего не ранило. А все, что Божье Слово могло бы нас ранить, оно как-то вне этой комнаты. Мы живем уже не там. Мы не впускаем эту истину почему-то. Нам должно быть... Более того, если вы знаете несколько ваших грехов, в которых вы из месяца в месяц, вы Богу не покоряетесь, нужно покориться. Если мы хотим понимать Слово, нужно отвернуться от всего и покориться Богу. Если мы это не сделаем, Божье Слово не дает нам шанса на то, что нам будет открыта глубина истины. Поэтому это очень важная предпосылка. Вы можете больше прочитать об этом в этой главе. Еще несколько отрывков здесь есть, которые вы можете тоже прочитать сами и подумать об этом. Иисус, в частности, в Иоанна 7 глава с 15 по 17 стих говорит, что «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Иисус проповедовал из Писаний. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». И вот теперь смотрите, что он говорит. «Кто хочет творить волю его, что бы Бог мне ни сказал, я исполню, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». От того, какая позиция в сердце человека, будет зависеть, насколько он будет убежден, что это слово от Бога. Поэтому это вторая очень важная предпосылка. Третья предпосылка. Это контекст церкви. Пастора, учителя есть в церкви, есть наставники, которые чуть более зрелые нас люди, или, может быть, намного зрелые какие-то служители. Другие христиане, которые нас окружают, которые тоже призваны наставлять, обличать, увещевать друг друга и так далее. Пробелы вы найдете потом как-нибудь. Ну, давайте я вам просто прочитаю. 51. Первый пробел. Влияет на способность. Второй пробел. Препятствует человеку. Влияет. Второй пробел. Препятствует человеку. Влияет, препятствуют. И третий пробел. Отказываются действовать. Потому что они отказываются действовать в соответствии с этими духовными истинами. Отказываются действовать. Третья предпосылка. Контекст церкви. Богодухновенное Слово Божье дано христианину, который находится в контексте церкви. Он присоединился к церкви, он есть член церкви, у него есть посвященные отношения, у него есть пастыри, которые за него конкретно отвечают, у него есть наставники, которые заботятся о нем, у него есть окружающие, посвященные ему, и он им христиане в этой церкви, которые имеют библейские общения с ним. Богодухновенное Слово дано нам, каждому из нас, когда мы находимся в контексте церкви. Слово Божье может быть верно понято в контексте церкви, то есть при наличии пастырей, наставников, других христиан. Библия, как правило, не предназначена для индивидуалистического независимого изучения. Есть исключения. Например, если вы уверовали в тюрьме и просто не было верующих, и у вас просто есть Писание, Дух Святой будет наставлять. Слава Ему за это. Но это как исключение. Как правило, мы должны познавать истину, находясь в контексте церкви. Библия нигде не описывает христианство в церкви и еще христианство само по себе. Я просто во Вселенской церкви, люди так говорят, но это просто отмазка. То есть они по сути говорят, у меня все хорошо, если я с церковью не связан, потому что я с какой-то абстрактной Вселенской церковью. Все. Вселенская церковь всегда реализована в поместных церквях. В конкретных церквях, с конкретными наставниками, пастырями и другими христианами. Конечно, существуют исключения из правила, когда христиане физически не могут изучать слово в контексте церкви. Дух Святой – главный наставник, разъясняющий Писание. Поэтому слово остается влиятельным, даже когда человек изучает Библию самостоятельно, вообще в отрыве от церкви. Но мы должны помнить, что верное, полноценное познание библейского послания – может быть, только в том контексте, для которого слово было предназначено. Оно было предназначено для христиан, живущих в церкви, для нормальной христианской жизни. Поэтому важно изучать Библию в контексте церкви. Несколько библейских примеров. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, евнух, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Тут нужно разъяснение, я сам не могу, мне нужен наставник. И попросил Филиппа, взойди, сядь со мной, объясни, если можешь. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». Я ему уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. То есть это пример такой ясной, как бы, это евангелизационная работа, это еще человек неверующий, наверное, ну да, он потом крестился, но это как бы начало, то есть мы нуждаемся изучать слово в контексте. Или другой отрывок, 2 Тимофею, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, Павел Тимофею говорит, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово». Церковь нуждается, чтобы ты проповедовал. Люди нуждаются понимать Слово. У тебя особенный дар, у тебя особенное служение, пастыря, учителя. Ты должен проповедовать. Я тебе заклинаю, не оставляй это служение. Настой вовремя и не вовремя. Проповедуй коротко и длинно, в то или другое время, в раннее или позднее и так далее. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И сегодня, друзья мои, это есть. Пусть Бог откроет ваши глаза, чтобы вы видели, это есть. 1 Иоанна, 2 глава, 26-27. Подчеркивается, как Дух Святой действует в нас в контексте церкви. Иоанн пишет, «Это я написал вам об обольщающих вас», там выше. Иоанн написал им послание, он наставляет их. Это одна сторона. И есть вторая сторона. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него», помазание имеется в виду Дух Святой. «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание, помните, написано, что Дух Святой наставит на всякую истину. Иисус перед уходом, Он молился и учил учеников. Но как самое сие помазание, или Дух Святой, учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то есть это действительно Дух Святой, то чему оно научило вас в том пребывать? Смотрите, здесь Иоанн понимал это, что у них есть Дух Святой, но несмотря на это он пишет им послание. Он понимает, что Дух Святой не заменяет церковь. Он действует через церковь. Он действует через учителей, наставников, братьев и сестер, с которыми мы изучаем истину. Это третья предпосылка. Библиологическая предпосылка, предпосылка сердца, предпосылка церкви. Нам нужны такие группы, в которых мы можем изучать Писание. Нам нужны такие собрания, на которых будет проповедоваться Слово. Нам нужны такие проповеди, которые будут проповедовать Слово, а не отталкиваясь от Слова, проповедовать что-то другое. Нам нужны такое христианское общение, такие друзья нам нужны, с которыми мы будем говорить не о птичках только, о погоде и о курсе валют, с которыми мы будем говорить о Слове Божьем, с которыми нам будет интересно говорить, для которых говорить о Слове Божьем это не будет... тяжелый тягар ответственности. И когда мы едем в отпуск, никакой Библии, мы отдыхаем от христианства. Мы же приехали отдыхать. Что будем сейчас? Давай, да, сейчас откроем Библию. Сейчас, ну давай, да. Ну, там помолиться чуть-чуть, может быть, прочитать псаломчик по диагонали нормально. Как бы, хоп, галочку поставил, мы христиане, все окей, теперь можно просто отдыхать от Бога. Можно отдыхать от Библии. Можно отдыхать от Иисуса Христа. Мы не можем, наша душа не может отдохнуть без Бога. Наша душа отдыхает в Боге. Нам нужен в отпуске Бог. Нам нужно в отпуске Божье Слово. Мы должны наполнять свои сердца впечатлениями не от того, там, я не знаю, куда мы поехали, что посмотрели, какую ракушку мы купили, или там, не знаю, в каком ресторане мы поели, или что там, сколько гор мы там преодолели пешком. Наши сердца, наши души должны наполняться впечатлениями о Боге. Бог дал нам отпуск для того, чтобы у нас было много времени в году Бога познать, а не для того, чтобы выключить Бога и христианство на 3 недели, чтобы ну, нормально отвиснуть, нормально отдохнуть. И даже без греха, я не имею в виду какой-то грех. Некоторые христиане соблазняются на грех, потому что они не держатся Господа ежедневно в своем отпуске. Или в каникулах, что еще больше у студентов. Для чего это время дано? Какое предназначение нашей жизни, какое предназначение христианства? Ходить в церковь 9 месяцев, а 3 месяца отдыхать от Бога. Или месяц, или 3 недели. Нет, Бог дает нам много времени, чтобы мы утешились им, наполнились им. Это не значит, что мы можем потом посмотреть ракушки купить и горы преодолеть. Но это будет совсем по-другому. Мы будем идти через эти горы и не просто впечатляться как атеисты. Ух ты, классно! Или как очень, скажем, недальновидные христиане, которые идут и просто, ну да, вот Бог сотворил, прикольно. Наше сердце будет просто разрываемо восторгом и впечатлением и познанием Божьим. Когда мы эти горы идем, и мы по ней, или там в какую-то страну мы поехали, или в какое-то село мы поехали, и мы что-то видим, или другую культуру, или травинку, или горы огромные. И потому что слово с утра или вчера вечером наполнило нас, и еще вот здесь на остановке я прочитал два стиха, и еще мы говорим о Слове Божьем. И мы тогда смотрим на эту гору, и мы просто, мы не знаю, у нас все дрожит внутри. Потому что мы видим, как сразу много слов истины библейской всплывает, и мы наполняемся, и мы в контексте церкви живем, мы в контексте Бога живем. У нас такое общение верующих людей, которые вместе в отпуске, и мы общаемся о Боге. И в этом огромная сила. В этом истинные христиане, в этом настоящие мужики, которые едут на рыбалку. Не которые потом торбу рыбы привезут, а которые действительно, они Бог. Я не имею в виду, что нужно на рыбалку поехать и 15 минут только рыбу половить, а остальное время изучать Библию. Есть здравый смысл. Может быть, некоторым и так нужно. Потому что они целый день грешат, поэтому лучшее время на рыбалке читать Библию, чтобы не грешить. 15 минут половить. Но если ты можешь, ты уже не так грешишь, что... Ну, вы поняли, о чем я имею в виду. Я уже сам с рыбой запутался. Хорошо, четвертая предпосылка. Роль Духа Святого и роль исследовательского труда. Существуют две крайности. Есть вера в то, что так как Библия богодухновенна, Дух Святой нам ее дал, написано, что Он, Его служение на земле, чтобы наставить нас на всякую истину, разъяснить нам это слово, то нам просто нужно не заниматься какими-то там изучениями и таким образом Духа вообще угашать. Слушаете меня, да? А нам нужно просто позволить Духу говорить нам. Но если мы будем вот как бы какие-то принципы применять, ну а вдруг Дух Святой по-другому хочет с нами говорить? Тут он написал Библию так, а потом он раз и по-другому передумал. Стрельнула ему в голову идея. Он так не делает, друзья мои. Некоторые стоят на этой позиции. Давайте позволим Духу Святому говорить. Вот сейчас я просто остановлюсь, потому что я ему сейчас не позволяю говорить. И мы просто сейчас сосредоточимся. И просто вот прочитаем, и какую-то такую мелодию поставим. И вот он заговорил. Чувствуете, Дух Святой пришел. Это нельзя почувствовать, друзья. Можно увидеть плоды его работы. Это нельзя почувствовать. Если вы чувствуете, как Дух Святой пришел и что-то сделал, покажите мне отрывок. Или покажите мне отрывок, который меня тоже научит чувствовать. И разъясните мне отрывок, чтобы он убедил меня, что христианин там после 7-го года христианской жизни, он начинает познавать Бога не через истинную веру, а через чувства тоже. То есть через истинную веру тут как бы это такой детский сад, а вот тут мы раз, и Дух Святой нас наполнит. Покажите мне учение в Библии. Я хочу откровение получать все, что Бог хочет. Покажите мне. Я не вижу такого в Библии. Одни стоят в этой крайности, другие впадают в другую крайность. Они думают, что нужно просто открывать, применять методы, много трудиться, нужно много там, ну я не знаю, там, быть магистром и там доктором, и еще кем-нибудь, и открыть там. Ну что те христиане, что они там могут понять там? Вот мы тут семинаристы, вот мы тут элита христианская, вот мы тут понимаем Бога, вот мы тут понимаем все там подоплеки, которые есть там в разных текстологических нюансах, разных там каких-то свитков и там еще каких-то заковык. И они там сидят, и такие очень крутые, и Бог через них мало что может сделать. Истина, она в этом случае посередине. Она не всегда посередине, но в этом случае она посередине. Это то, что Дух Святой действует через наш разум, и Дух Святой, выше там, я пропустил, вы прочитаете статью на 51-й странице, последний абзац как раз об этом говорит. Дух Святой действует через наш разум, через наше сердце, это не наши эмоции, это наш разум по-библейски, это наше понимание, средоточие личности разумной, и Он действует через то, что разъясняет нам Слово, тогда, когда мы трудимся над Ним. И Писание призывает нас прилагать старания, чтобы познавать истину. Писание призывает нам исследовать Писание. Нигде Новый Завет не говорит, ну вы там прочитайте, а потом уже не читайте, и просто Дух вам будет открывать. Нет, Писание везде зовет нас к Слову. И оно говорит, что Дух Святой будет нас наставлять, и это то, как Он делает это через Слово. Один отрывок из Иоанна я прочитал, да, что Дух Святой нас наставляет, и мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. Хотя Иоанн учит их, да, он уже сбалансированно этот отрывок преподносит. Некоторые вырывают из учения Иоанна, он сидит, их учит, пишет им послание, они вырывают, нам не нужно, чтобы кто учил. Иоанн в контексте своего послания это говорит. Он их учит, но говорит, что Дух Святой тоже учит. Или он главный учитель. И еще Деяния, 17 глава. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они были более мудрыми по-библейски. Они были более угодными Богу. Можно сказать, они были более духовными, если так можно сказать. Почему? Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они приняли слово вот каким образом. Они со всем усердием ежедневно разбирали Писание, точно ли то, что говорит апостол Павел. Они вникали в Ветхий Завет, копались, они искали библейское основание для этого Евангелия нового. И они видели его. Это не было оторванное от Ветхого Завета какая-то идея новая. И здесь говорится, что вот такие христиане, они исполнены, ну, подразумевается, здесь не говорится так. Я просто больше других отрывков добавляю сюда. Это зрелые христиане, это духовный подход, это подход, который не оскорбляет Духа Святого, это подход, который люди исполнены Духом Святым. И вот как это выражается в плодах. У них есть усердие, у них есть трудолюбие, у них есть пахота, они решают это. Помните, в Ездре мы учили отрывок? Что он расположил сердце свое к изучению закона, к исполнению и к тому, чтобы учить в Израиле. Он не просто там что-то он расположил, он принял решение. Вот это усердие здесь. И они ежедневно разбирали Писание, они их исследовали. Так Дух Святой действует. Так Он открывает нам. В этом Его красота и сила. Давайте сделаем перерыв.